Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 10 июля, четвертое воскресенье после Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, собор преподобных отцов Псково-Печерских, а также чтит память преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира Пресвитера, преподобного Георгия Иверского, Афонского, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Преподобный Самсон Странноприимец родился в Риме в богатой и знатной семье. Он получил хорошее образование, основательно изучил врачебное искусство и лечил бесплатно, преимущественно убогих и нищих. После смерти родителей святой Самсон раздал все, что досталось ему по наследству, и отпустил всех рабов на свободу, чтобы отправиться в пустыню и вести там аскетическую жизнь. Но промыслом Божиим святой Самсон оказался в Константинополе. Здесь он поселился в небольшом доме и принимал странников, больных, нищих и помогал им как мог. Когда византийский император Юстиниан I тяжело заболел, то увидел во сне человека, который сможет его исцелить. Юстиниан узнал в нем Самсона. Одним прикосновением руки святой исцелил Юстиниана. Благодарный император предлагал Самсону сколько угодно золота и серебра, но преподобный взамен награды попросил построить странноприимный дом и больницу. Император охотно выполнил просьбу. До глубокой старости преподобный Самсон совершал свое служение. Кончина его была безболезненной и мирной. Тело святого погребли в храме во имя священномученика Макия. И после своей смерти преподобный Самсон продолжает чудесным образом исцелять тех, кто в молитве обращается к нему за помощью.
Чествуя преподобного Самсона Странноприимца, Церковь напоминает нам о важности дел милосердия. Евангелист Матфей приводит слова Спасителя об этом. «Как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Мы обращаемся с просьбой к преподобному Самсону, надеясь на его милосердие и любовь к ближним. Моли Бога о нас.
Святая Иоанна Мироносица была в числе женщин, следовавших за Христом. Они помогали Спасителю и его апостолам, занимались бытовыми вопросами. Но прежде всего они видели в Христе Учителя, хотели быть рядом с Ним, внимать Ему и служить по мере сил. Эти женщины принадлежали к разным сословиям. Были среди них родственницы апостолов. Были и грешницы, которых отвергло иудейское общество, но Спаситель подарил им надежду, что покаяние может искупить их грех. Иоанна не выделялась среди всех. Мало кто знал, что в недавнем прошлом она была знатной придворной дамой. Мужем Иоанны был Хуза, управляющий дворца царя Ирода. Среди исследователей Нового Завета есть версия, что Христос исцелил сына Иоанны. Она уверовала и последовала за Спасителем. А еще раньше она совершила опасное по тем временам, но благочестивое дело. Во дворце Ирода был казнен Иоанн Креститель. Иоанна спрятала голову пророка и погребла ее на горе Елеонской. Там через 300 лет произошло первое обретение честной главы Предтечи Божией. Точно так же Иоанна пошла к гробу Господню, чтобы отдать последние почести своему учителю. Вместе с другими женами-мироносицами она стала свидетельницей явления ангелов, возвестивших о воскресении Христа.
По словам преподобного Ефрема Сирина, святые — это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачевство, исцеляющее душу и тело. Прославляя праведную Иоанну Мироносицу, верующие просят ее: моли Бога о нас.
Амвросий Оптинский, в миру Александр Гринков, родился в 1812 году в Тамбовской губернии. Монашество он принял по обету, который дал Богу в юности во время болезни. К преподобному Амвросию в Оптину пустынь приезжали люди со всех концов России, Старец вразумлял метким словом, нередко пословицами. Он мог говорить шутливо, но за веселой формой скрывалось глубокое содержание. Например, на вопрос «Как жить?» святой Амвросий отвечал: «Надо жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение». В келье преподобного Амвросия побывали великий князь Константин Романов, писатели Владимир Соловьев, Константин Леонтьев, Алексей Толстой, Лев Толстой, Федор Достоевский. Последний изобразил черты преподобного Амвросия в образе старца Зосимы в своем романе «Братья Карамазовы». Все убранство кельи старца составляли несколько икон, кровать с холщовым тюфяком, набитым соломой, и такая же подушка. В Оптиной пустыне и сейчас хранится икона Божией Матери «Спарительница хлебов», принадлежавшая преподобному Амвросию, и его вещи – скуфья, палочка-посох, наградной крест. Скончался старец в 1891 году. Его похоронили рядом с могилой преподобного старца Макария. Мощи святого Амвросия были обретены в 1998 году. В настоящее время они почивают в Веденском соборе обители.
Прославляя преподобного Амвросия Оптинского, мы вспоминаем его слова: «Милость и снисхождение к ближним и прощение их недостатков есть кратчайший путь ко спасению». Церковь просит оптинского праведника: «Преподобный Амвросий, моли Бога о нас».
Сегодня церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и подвиг были связаны с Псково-Печерским монастырем. Этот праздник вошел в церковный календарь в 1990 году по благословению патриарха Пимена. В собор Псково-Печерских угодников Божиих входят семь святых. Преподобный Марк был одним из первых старцев, живших в пещерах близ Пскова. После кончины преподобной Вассы чудесное знамение указало на праведность женщины и на святость пещеры, где ее погребли. Преподобный Иона собственноручно ископал там пещерную церковь, с которой начался Псково-Печерский монастырь. Преподобно-мученик Корнилий более 40 лет был игуменом обители. При нем монастырь стал культурным центром Псковской земли. Царь Иван Грозный получил ложный донос на Корнилия, в котором тот обвинялся в измене. По монастырскому преданию, царь в гневе сам отсек голову Корнилию, но тут же раскаялся и на руках отнес тело в церковь. Тогда же пострадал от несправедливых обвинений сподвижник игумена Корнилия, преподобный мученик Воссиан Муромский. Преподобный Дорофей Юкский, схимник Псково-Печерской обители, основал монастырь на Ярославской земле, а преподобный Лазарь Прозорливый почитается за тяжесть своего монастырского подвига. Господь даровал ему особую духовную мудрость и кротость, а также способность прозревать судьбы человеческие. Все святые Псково-Печерские, молите Бога о нас. Преподобный Серапион Кожеизерский жил в XVI веке. В 1551 году он в числе других татарских пленников попал в Москву. Тогда его звали Туртас. И был он казанским мурзой, то есть князем. Вскоре Туртас принял крещение с именем Сергий. 4 года он прожил у боярина Захарии Плещеева, знакомился с православной верой и русскими обычаями. Там Сергий решил посвятить всю свою жизнь Богу. Через 10 лет странствий по монастырям он встретил в Архангельском крае на озере Кожи монаха-отшельника Нифонта и остался жить у старца. Сергий долго упрашивал своего учителя, и тот согласился постричь его в монашество с именем Серапион. Вскоре к ним стали приходить и другие иноки. После кончины Нифонта Серапион испросил в Москве разрешение на строительство монастыря. Братья расчистили лес и соорудили 2 храма. Так было положено начало Богоявленскому Кожеизерскому монастырю. Преподобный Серапион скончался в 1611 году. Кожеизерская обитель пережила и времена расцвета, и годы запустения. В наши дни этот монастырь считается одним из самых удаленных и труднодоступных в России. Несмотря на это, обитель преподобного Серапиона возрождается.
Церковь прославляет своего праведника, преподобного Серапиона Кожеизерского, чтит его за труды и ту помощь, утешение и вдохновение, которые спустя сотни лет верующие находят в его житии. Мы просим преподобного Серапиона, моли Бога о нас.
Преподобный Севир жил в VI веке в Италии. Он был священником сельской церкви Пресвятой Богородицы. Севира все знали как человека добросердечного, честного и благочестивого. По преданию, однажды Севир обрезал в саду грозди винограда. В это время его позвали причастить умирающего. Севир оглянулся на свою работу, осталось сделать совсем немного. Он пообещал плачущим родным, что догонит их, а сам поспешил к винограднику. Когда он все-таки пришел к больному, оказалось, тот уже умер. Севир почувствовал свою вину в том, что человек скончался без покаяния. В слезах он упал перед бездыханным телом, называл себя убийцей. Внезапно умерший ожил. Он рассказал всем, что демоны хотели было завладеть его душой, но ангелы сказали: «Возвратите его, потому что о нем плачет священник Севир, и ради его слез Господь даровал ему этого человека». Севир возблагодарил Отца Небесного, исповедал и причастил воскресшего.
Церковь верит, что святые выступают ходатаями перед Господом. В его святой воле преклонить слух к молитвам о нас тех или иных святых угодников. Сегодня мы вспоминаем преподобного Севира и обращаемся к нему. Моли Бога о нас.
Преподобный Георгий Иверский родился в 1009 году в Южной Грузии. Родители его были знатными людьми. Отец Георгия несколько лет был послом грузинского царя при дворе персидского шаха. Мальчик воспитывался при монастыре. Его учителем стал старец Иларион Твалеле, известный церковный писатель, переводчик богословских и богослужебных книг с греческого на грузинский. Затем 12 лет Георгий провел за учебой в Константинополе. По возвращении на родину он принял у преподобного Илариона монашеский постриг. Георгий отдал свою одежду нищему, взял у него ветхое рубище и отправился паломником в Святую Землю. Несколько лет он провел в Сирии, в монастырях Черные Дивные Горы. С 1040 года Георгий поселился в Иверском монастыре на Святой Горе Афон. Много лет он был игуменом этой прославленной обители. Основным делом его жизни стал перевод богослужебных книг и творений святых отцов церкви. И поныне грузинская православная церковь признает канонические, то есть образцовые и допустимые для церковного употребления только редакцию священного писания преподобного Георгия Иверского. Кроме того, перу Георгия Святогорца принадлежит множество духовных стихов. Один из них перевел на русский язык поэт Иван Козлов, а композитор Александр Алябьев написал музыку. Это известная песня «Вечерний звон».
Житие преподобного Георгия Иверского – свидетельство того, как часто просвещение Духом Святым и высокие духовные дарования идут рука об руку с личным аскетическим подвигом. Церковь прославляет преподобного Георгия и просит: «Моли Бога о нас».
Священно-мученик Александр Сидоров родился в 1867 году в Екатеринбургской губернии в семье крестьянина. Окончив 6 классов гимназии, работал учителем. В 1897 году стал священником в Никольской церкви села Долматовское. В 39 лет отец Александра остался вдовцом с двумя детьми на руках. В июне 1918 года село Долматовское стало прифронтовым. Группировались отряды красноармейцев для отражения Белой армии. Батюшка мог покинуть свой приход, скрыться на время опасности, он знал о возможном аресте. Однако отец Александр продолжал служить. Когда началось наступление белых, долматовские священники решили помочь им. Отряд Белой гвардии ждала засада. Красноармейцы готовы были уже открыть огонь, но в этот момент с церковной колокольни раздался набатный звон. Это священнослужители предупредили белых об опасности. Разъяренные красноармейцы зверски расправились с ними. с особенной жестокостью мучили отца Александра. Убитых священников закопали в яму у железнодорожного переезда. После освобождения села от большевиков их тела были перезахоронены на местном кладбище в 15 метрах севернее церкви. Белые офицеры, которым удалось спастись и эмигрировать, до самой смерти с благодарностью вспоминали набатный звон, который спас их жизни.
По словам патриарха Кирилла, мы прославляем новомучеников как победителей. В глазах мучителей они были побежденными, их память хотели стереть с лица земли, их обвиняли в политических преступлениях. Но мы знаем, что это были люди, которые жизнь свою отдали не за политические убеждения, а за Христа, за истину и за подлинную свободу. Прославляя священномученика Александра Сидорова, мы просим: моли Бога о нас.
Владимир Сергеев родился в 1867 году в селе Долматовском Екатеринбургской губернии. После окончания Пермской духовной семинарии стал священником в родном селе. В 1909 году в Долматовском открылось четырехклассное училище. Отец Владимир преподавал там закон Божий. В 1918 году красные захватили село и ждали удобного момента, чтобы перейти в наступление. Бывший красноармеец Грязных вспоминал: «Мы решили с честью встретить противника. Белогвардейские части подошли к реке Исеть. Наши сторожевые посты заметили их. Нервная дрожь, которую испытывают охотники при виде дичи, охватила нас. Тихо везде, уже сумерки. Еще несколько десятков сажен, и мы откроем огонь. Колокольный звон нарушает зловещую тишину, и цепь рассеивается». Колокольный звон оказался сигналом, которым местные священники дали белым понять о грозящей опасности. Красноармейцы бросились к церкви и схватили находившихся там священников Владимира Сергеева и Александра Сидорова. Разбирательство продолжалось недолго. Красноармейцы были в ярости от случившегося и расстреляли священников на месте без суда и следствия. Когда через много лет стали собирать материалы для прославления расстрелянных иереев в лике святых, то ученики, которым отец Владимир преподавал закон Божий, говорили о нем только добрые слова, полные любви и благодарности.
Почитание христианских мучеников – древняя традиция церкви. В конце 20 века Русская Православная Церковь прославила тысячи новых исповедников, пострадавших за веру в России в 20 веке. Мы просим новомучеников, среди которых и священномученик Владимир Сергеев, как наших сомолитвенников: молите Бога о нас.